Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якое месца беларусы займаюць у гісторыі Літвы? Як даўно пачалося сужыццё славян і балтаў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага? Чаму літоўскія князі прымалі праваслаўе? Гэта і іншыя пытанні мы абмяркуем з дырэктарам Інстытуту гісторыі Літвы, доктарам гістарычных навук Альвідасам Нікжэнтайцісам. Добры дзень, Альвіда, слаба дзена.
Добры дзень.
В Кернаве и в материалах археологических раскопок присутствуют славянские древности. Как в Литве объясняют их наличие там, присутствие? Кем были те славяне? Приглашенными специалистами, пленниками или автохтонами?
Может быть, я начну с того, что вот следы славян на территории Литвы в письменных источниках, в принципе, еще зафиксированы раньше, чем это нашли археологи в Кернаве. Я здесь хотел вам напомнить такое, ну, это, наверное, где-то 40-45 лет тому назад найденный источник, где описывается коронация Миндаугаса, литовского единственного короля, и описывается Литва, и там есть такое упоминание, что в принципе Литве на территории, которой принадлежала Миндаугасу, ну, это ясно, что на этнической Литве, что там младенцев кормят крестьянские женщины. Но ясно, прежде всего, что это идет речь не про католических женщин, но про женщин, которые прибыли из православных краев. И здесь ничего такого особенного, потому что балты и славяне жили по соседству. Если мы попытаемся конкретно ответить на вопрос, а какие славяне были найдены, в принципе, при раскопках Кернаве, конечно, на этот вопрос трудно ответить, с одной стороны, потому что как бы при них не было найдено паспортов, где было бы указано, где они родились, откуда они приехали. Но, с другой стороны, само место или вот их нахождение рядом с великокняжеским дворцом указывает, что это были не какие-то простые славяне, а полезные люди. Потому что мы знаем, что великокняжеские дворцы, как и вообще княжеские дворцы, были центром притяжения для тех людей, которые могли заработать на свое прожитие, живя рядом с великим князем. И поэтому я бы предполагал, такая рабочая гипотеза, что здесь идет речь о славянских ремесленниках, которые как бы не только жили там рядом с этим дворцом, но и этот дворец обслуживали.
Вы знаете, когда смотришь вот на эту историю давнюю, читаешь, что всегда хочется услышать не конкретные факты, а именно оценки, какую-то интерпретацию. Поэтому так вот интересна история взаимодействия балтов и славян в 8-13 веках. Интересно услышать, как на это смотрят в Литве, потому что вот в эти столетия происходило противостояние, сотрудничество или даже имел место некий симбиоз?
Вы знаете, вот только я так, но как бы могу про себя сказать, как историка, что я слишком рано родился. Потому что только последнее десятилетие археологическая наука сделала такой качественный сдвиг, и вот, который позволяет нам более конкретно познавать период, тот период, о котором нет, в принципе, письменных источников. Но, насколько я вижу, вот исследования археологические по этому периоду, так я могу только предполагать, что вот это только начало той революции, которая, может быть, нас ждет. А на сегодняшний день мы можем только сказать, что вот эти контакты были, что где-то там в 11 веке были, в 12 веке были попытки завоевать балтские племена русскими князьями, что это не удалось. Но, с другой стороны, не так давние археологические раскопки на территории сегодняшней Украины нам открывают совсем новые горизонты познания того, что мы не знаем. Примерно где-то 5-6 лет тому назад не так далеко от Киева были найдены захоронения балтских войн. Это где-то, они датируются где-то 12-м, может быть, началом 13-го века. И эти балтские войны, судя по всему, это предположение литовских археологов, это, наверное, были представители курдского племени, они как воины служили какому-то русскому князю. Это совсем как что-то новая страница, которая нам говорит про то, что не были только в 8-13 веке история отношений балтских и славянских племен была не только какие-то военные конфликты, но даже вот такие акты взаимопомощи. Вы можете себе представить, сколько надо было путешествовать там воинам из Курша, которые жили в море где-то, чтобы подойти там близко к Киеву, там обосноваться, и служить там ихнему князю. Это что-то похоже, может быть, даже на историю отношений славян и скандинав. Это, в принципе, что-то вообще-то нового, и давайте подождем, что, может быть, на эту тему археологи нам расскажут что-то побольше. Другой вопрос, который показывает такую неоднозначность отношений балтов и славян, он связан с началом или больше всего середины 13. У нас есть предположение, что модель Великого княжества, прежде всего экономическая модель, она копировалась славянских земель. И прежде всего система, как великий князь собирал доход. Там есть такие разные предположения, что, например, если раньше главным доходом князей или вождей разных военных было то, что они просто грабили население, а потом в территориях, которые соседствовали со славянами, они быстро увидели, что зачем применять силу. Лучше договориться с местным населением, что они платили регулярно дань. И, наверное, так и сложилась вот, система налогов в 13 веке, в начале существования литовского государства. И здесь, в принципе, нет ничего общества, потому что вообще, когда создавались новые государства, ранее средневековье, мы очень много видим такого заимствования друг от друга. И, наверное, не случайно литовское государство, которое потом стало Великим Княжеством Литовским, она создавалась на рубеже балтов и славян. Потому что здесь как раз благодаря этим контактам и создались условия не только воевать между собой, но и перенимать опыт, прежде всего, который был важен для создавания государственных структур. Так, в принципе, мы можем сказать об этом периоде, что мы, в принципе, ничего не знаем или очень мало знаем, но мы можем предполагать, что свести эти контакты только к мирному существованию или военным конфликтам, это было слишком упрощенный вариант.
Ну вот вы говорили про Киев. Ну, Киев, если смотреть с белорусской перспективы, далеко. А Великое княжество Литовское и Литовское государство возникало гораздо ближе. И поэтому вот у меня такой вопрос. Белорусские историки утверждают, что не существует ни одного исторического документа, который бы подтверждал военный захват литовцами Полоцка, Витебска или Минска. Мы знаем, что были походы дальше, на север, Псков. Мы знаем, что Волынь была завоевана литовцами, потому что это была долгая история противостояния с Галицко-Владимирским или Галицко-Волынским княжеством. И в то же время нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о мирном характере вхождения этих городов, которые, я сказал, Полоцк, Витебск и Минск, в состав Великого княжества Литовского. Как в Литве смотрят на этот вопрос сегодня?
Могу сказать про себя, что я всегда, когда я вообще свою научную карьеру начал, исследование истории Великого княжества Литовского, но я все время помню, что я всегда ругал русские летописи, потому что с русскими летописями все время был большой бардак. Мы можем так сказать, потому что они часто переписывались, и там часто они сохранялись, и поэтому, может быть, это было одно из причин, почему я для своих исследований в свое время выбрал отношения Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом, потому что ситуация с источниками была совсем другая. Если мы говорим вообще-то о восточной политике Великого княжества Литовского, так мы здесь из-за того, что у нас, к сожалению, такой базис источников, у нас приходится очень часто использовать разные родовые интерпретации. Например, такой довольно важный вопрос был. А когда Великое княжество Литовское первый раз заняло? И, в принципе, там мы имеем здесь только косвенное подтверждение, но в принципе мы можем довольно с большой вероятностью предполагать, что это случилось еще во времена правления Великого княжества князя Литовского Гедемина в первой половине XIV века. Так, если мы говорим про то, что нет никаких источников про какие-то завоевания Великого княжества Литовского, Полоцка или каких-то других городов, это не означает, что таких захватов силы не было. Это первое. Другое, на что надо обратить внимание, это тот факт, каким образом расширялось Великое княжество Литовское и как Великое княжество вообще-то правило вот эта новообретенная область. Мы здесь видим, что в принципе Великое княжество Литовское, Литовское государство сначала, она создавалась в такое время, когда вот славянские земли были ослаблены монголо-татарского нашествия и не были готовы оказывать сильное сопротивление вот другому агрессору, который приходил к ним из территории литовского государства. Но здесь литовские князья, благодаря тому, что они были в религиозном смысле такими равнодушными к религиозным вопросам, они часто присоединяли новые территории путем союзов, которые закреплялись браком. В принципе, довольно много территорий Великое княжество Литовское приобрело таким мирным путем. Это тоже как бы не было никакого противостояния с местной знати, потому что уже сам модель правления великих князей способствовал. Потому что в принципе на новые территории литовский князь приходил с небольшой группой своей военщины, таких самых людей, самых надежных людей, на которых он мог опираться. В принципе, этих людей хватало для личной защиты князя. И вот вмешиваться в какие-то другие административные дела у великого князя не было людских ресурсов. И поэтому он просто использовал те существующие структуры, которые он там находил, и для правления этих территорий использовал в местных жителей. И здесь вот эта модель, она могла очень хорошо существовать еще потому, что по сравнению с литовским государством, потому что где-то мы можем говорить о истории Великого княжества Литовского где-то с XIV века, когда это литовское государство уже стало больше расширяться, что этому способствовало и тот факт, что в принципе в этом литовском государстве не было глубоких корней государственности. И в принципе многие институты власти они были не до конца, но как бы перед. И здесь вот путем таких мирных завоеваний, где в центре были какие-то союзы, договоренности, литовские князья перенимали государственные институции и учились государствостроить. Это тоже, по моему мнению, был очень важный фактор. А второе, я тоже уже говорил, что ослабление этих территорий, а третье – нехватка людских ресурсов.
Дякую, Альвідас, за гуторку. Ми протягнемо нашу розмову про стидень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.